Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Лучшие книги и спектакли на Красной площади. Грандиозное событие в центре Москвы, доступное для всех желающих. Как православный монастырь переехал жить в Финляндию. Как формируется в человеке способность выдерживать испытания и сохранять в себе человечность. И мы продолжаем наш журнал.
Дневник наблюдений.
Совершенно невероятная история разворачивается уже сейчас на Красной площади в центре Москвы. Фестиваль «Год литературы. Красная площадь». Так называется это мероприятие, это действие даже, я бы сказала, с сегодняшнего дня и до понедельника, то есть до дня рождения Пушкина. Вход на это мероприятие абсолютно свободный, все желающие могут присоединяться. Это праздник и для тех, кто любит читать, и для тех, кто любит слушать, ну, например, стихи в исполнении наших самых известных и любимых артистов театра МХТ имени Чехова и других театров. И это праздник для тех, кто просто любит театр. И его стык с литературой. Это, конечно, совершенно невероятно, что в одно время и в одном пространстве, в одном вот каком-то таком, на одном пятачке земли, хотя это, в общем, пятачок серьезный, называется он «Красная площадь», собралось такое количество людей по одному и тому же поводу. Пообщаться о книгах, о литературе и почитать друг другу стихи под открытым небом на Красной площади. Днем, когда тепло, или вечером на фоне заката. И мне бы хотелось представить одного из организаторов этого потрясающего действия, Марина Абрамова в нашей студии, куратор программы книжного фестиваля «Красная площадь». Добрый вечер, Марина.
Добрый вечер.
Я рада, что это все уже сейчас происходит. И мне бы хотелось для наших слушателей рассказать о том, чуть подробнее о фестивале. Вчера вы общались с моими коллегами, сегодня давайте расскажем для тех, кто, может быть, вчера нас не слышал. Что вообще это такое?
Очень хотелось бы, чтобы это было таким феерическим действием для всех и каждого. И в этом была основная задача — сделать не просто книжный фестиваль, как привыкли все думать, такой книжный развал, да, книг. Это тоже
с
хорошо.
Павильонами.
Да, это замечательно. Но хотелось сделать настоящий книжный праздник. Поэтому и формат — это фестиваль, это не книжная ярмарка. Это книжный фестиваль. Это книжный праздник в центре нашей Родины. Это очень символично, то, что вот на эти 4 дня Красная площадь станет такой вот книжной столицей. И очень приятно то, что там не лязг гусениц, не парад, не какие-то страшные исторические факты, а вот лицо Красной площади, оно станет таким книжным, интеллектуальным, театральным. И мне кажется, что для наших международных гостей в том числе, вот они приедут, зайдут на Красную площадь, а там 200 авторов, чтение, там Евгений Евтушенко на сцене и так далее.
Или лучше... Евгений Водолазкин или Сергей Лукьяненко, и возможность с ними пообщаться по поводу
их книг. С каждым
личным.
200 авторов, более 200 авторов, это самые топовые, самые звездные авторы, и есть международные гости. Они будут вот в прямом доступе все эти дни, и это будут и авторские встречи в таком стандартном варианте, когда можно подойти, послушать, задать вопросы о книге, взять автограф-сессию. И это еще будут форматы такие мультимедийные, например, как Эдвард Станиславович Радзинский представит свою программу на главной сцене. Это исторические портреты, это очень интересный видеоряд, который будет сопровождаться музыкальным рядом. И, конечно, сам автор во главе всего. Поэтому хотели сделать книжный праздник для всей страны, поэтому это сердце нашей Родины. И я очень надеюсь, что в этом году удастся не хуже, чем в прошлом.
Мне кажется, что вам это уже удается, и не только, вы знаете, не только взрослым это будет интересно, но и детям, потому что есть специальная программа для детей, и есть условия, созданные для того, чтобы туда вплоть даже до... приходить туда с разными детьми и даже с грудными. И очень любопытно мне показалось, что вы пытаетесь в программе, которая будет представлена на главной сцене, какие-то вещи подобрать интересные и детям, и взрослым. Анатолий Белый, например, например, будет читать «Маленького принца» от Антуана де Сент-Экзюпери уже вечером в сопровождении песочной анимации. То есть это такое действительно невероятное что-то на фоне заката над Красной площадью.
Вот представьте себе, большая Красная площадь. У вас под открытым небом есть зрительный зал, в котором не только стулья, на которых можно сидеть, но еще есть пуфы очень комфортные, где вы можете практически лежать с ребенком либо с друзьями, и бьют куранты, закат, а вы наслаждаетесь вот таким действием.
А мороженое там где-то можно будет еще купить?
И мороженое, и свежие выжатые соки, и все возможное. Достаточно большая линейка кафе будет представлена, можно приходить на целый день. И вы абсолютно правы сказали по поводу... Правильно сказали по поводу детского блока. В этом году мы учли пожелания посетителей прошлого года и увеличили эту детскую улицу. Будут очень мягкие маты. Из этих матов будет сделан такой пиксельный городок Хабитека. Будут работать аниматоры. И очень интересная детская программа. И там с читателями, с маленькими встретятся и Михаил Липскеров, и знаменитый художник-мультипликатор Юрий Нарштейн, Евгений Антоненков, Андрей Бележо, Марина Бородицкая, Алена Долецкая, Татьяна Москвина, Елена Родзинская, Старобинец, Елена Соболь, Дора Тополь и так далее. И много детских постановок, специально театральных, тоже будет на этой площадке. И отдельно лекции как раз еще для мамочек. Мне кажется, это очень важно. Сейчас говорю как мама. Иногда очень тяжело... пробраться к известным детским психологам, либо к школьным психологам и задать какие-то вопросы, которые касаются тебя лично или твоего ребенка. Вы сможете это сделать на Красной площади и поговорить о книге, о книгах, которые помогают, да, там, при воспитании ребенка и так далее. Поэтому не только развлечения, но и еще вот такие интересные познавательные тематики. Наверное, это в большей степени относится к блоку нонфикшн, потому что в блоке нонфикшн будет представлена литература и по развитию бизнеса, да, и историческая тематика, и Русское географическое общество представит свой проект. Много всего. Я думаю, что каждый найдет свою тему.
Мне бы хотелось вернуться сейчас буквально в последние минуты нашего разговора к тому действию, которое будет разворачиваться на основной сцене. Все-таки, наверное, она не случайно называется «Основной». Вы собрали там самые громкие постановки последнего времени, которые связаны с литературой. Я не знаю, я бы поставила памятник человеку, который это сделал и организовал, потому что...
Это рабочая группа.
Передайте им низкий поклон. Все то, что идет сейчас в московских театрах, и кому-то недоступно в силу того, что не достать билетов, кому-то недоступно в силу того, что эти билеты слишком дорого стоят, можно прийти туда, свободный вход, и все это увидеть. Большой театр, МХТ имени Чехова, театр на Таганке, Российский академический молодежный театр.
Да,
там, кстати говоря, будет представлена постановка, о которой в нашем эфире рассказывал Петр Налич, «Северная Одиссея». Олег Нестеров, лидер группы «Мегаполис», расскажет свою историю из жизни планеты, о которой он тоже нам здесь в эфире рассказывал. Это какие-то потрясающе интересные вещи. Ну и, конечно, Евгений Онегин в постановке Дмитрия Брусникина. Брусникинцы сейчас, как известно, одна из самых передовых таких театральных групп.
Мы очень благодарны всем партнерам нашим театральным, потому что мы понимаем, как было тяжело адаптировать постановки. Одно дело то, что они вообще согласились помочь фестивалю, потому что их участие с таким как бы масштабным репертуаром – это, конечно, помощь фестивалю. Другое дело – это феноменальная работа по адаптации, потому что сцена открытая, да, это свет, пришлось перерабатывать и делать очень редакционных много изменений. Вот, и наши коллеги, они предприняли титанические усилия, им нужно поставить памятник, наверное, в первую очередь.
Огромное вам спасибо за этот фестиваль, и я надеюсь, что у наших слушателей есть возможность присоединиться. Дорогие мои, все, кто в эти выходные в Москве, а те даже, кто планировал уезжать, оставайтесь, приходите, посмотрите на то, как это все будет происходить. Не так часто на Красной площади, под открытым небом, в свободном доступе, можно услышать, как читают стихи Евгения Добровольская, «Авангард Леонтьев», другие наши потрясающие артисты, увидеть какие-то театральные постановки, действительно очень яркие и интересные.
30 лучших театральных постановок, 400 мероприятий в общем, 200 топовых авторов России и не только. будут на Красной площади с 3 по 6 июня.
По день рождения Пушкина.
По день рождения Пушкина.
Добро пожаловать.
С 10 утра. Вход бесплатный.
Спасибо вам огромное. Марина Абрамова, куратор программы книжного фестиваля «Красная площадь», была в нашей студии и рассказывала нам о фестивале, который сейчас уже открылся на главной площади страны. Спасибо, до свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, и вы слушаете наш еженедельный журнал.
Сеанс связи.
Этим летом в музее Риза, музее Финской православной церкви в городе Куопио, откроется выставка фотографий из Печенгского монастыря. Этот монастырь, один из самых северных монастырей в мире, связан с Финляндией напрямую. Сюда в 1939 году во время Советско-финской войны были эвакуированы печенские монахи. И здесь они потом жили и основали новую Валаамскую обитель. Так в Финляндии появился мужской православный монастырь. О том, что представляет собой музей Риза и что вообще такое православие в Финляндии, расспросим у сотрудника музея Елены Кольянен. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Вы могли бы сначала о вашем музее немного рассказать, потому что, честно говоря, это неожиданно, что в Финляндии есть такое место.
Да, конечно. Музей основан в 1969 году. Изначально до 1969 года, в 50-е годы, музей и, собственно, город Куопио получил очень много разных икон, церковных принадлежностей с Валаамского, Каневского и Печенгского монастырей. Эти вещи, эти иконы, утварь, текстиль, все это было эвакуировано из монастырей во время Второй мировой войны. А так как Куопио и территория вокруг Куопио была вполне спокойна во время войны и после нее, то все было сконцентрировано здесь. Риза вообще это как бы металлическая обшивка иконы, которая защищает икону и украшает ее. Также и наш музей получил, защищает, сохраняет очень редкие иконы, церковную утварь, текстиль и так далее. За прошлый год уже как бы у нас около 10 тысяч человек посетило музей из Финляндии, России, Германии и других стран.
Вы могли бы рассказать о том, а что такое Финская православная церковь? В Финляндии, насколько я понимаю, православие является третьей официальной религией в стране и служит у вас в церквях православных чуть ли не на 8 иностранных языках. Вы могли бы подробнее рассказать о том, что это за явление и как образовалась Финская православная церковь?
Ну, на самом деле, православие пришло в Финляндию еще в 11-12 веках из Новгорода. Новгородские промышленники и продавцы, они привезли также и православие в Финляндию. Естественно, во время разных войн все очень много было утеряно, но в то же время православие сохранилось. В настоящее время, в принципе, около 2% финского населения православные. Так как Финляндия в большинстве своем уже становится такой многонациональной страной, именно поэтому богослужения в Финляндии проводятся на разных языках. Также в 1923 году Финская православная церковь перешла тоже на григорианский календарь, и сейчас вместе с ветеранами празднуют праздники. Хотя для русских отдельно еще русские праздники тоже проводятся по русскому календарю.
А вы могли бы рассказать, насколько вообще, ну, значима, что ли, православная традиция на территории Финляндии? Ведь не обязательно исповедовать православие для того, чтобы его знать. Вот есть ли интерес какой-то со стороны самих финнов к этой традиции и культуре?
Да, интерес, конечно, есть. Именно поэтому к нам в музей даже приходит очень много людей неправославных, и атеистов, и лютеран. Мы очень много экскурсий проводим. Экскурсии у нас проводятся на английском, финском и русском языках. То есть люди заинтересованы, люди слушают истории, люди слушают об историях монастырей. Все это им очень нравится, и люди испытывают огромный интерес.
Елена, а вы могли бы теперь немного более подробно о выставке рассказать, которая у вас в конце июня открывается? Фотографии, какие-то предметы быта, насколько я понимаю, связанные с жизнью малого народа колтов. Это такая разновидность восточных саамов. Для нас вообще непривычно тоже слышать про малые народы, тем более про такие редкие, как колты. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
Да, на самом деле восточные саамы или колты – это небольшой народ, который проживает на стыке России, Норвегии и Финляндии. То есть вот этот небольшой участок, где три страны соприкасаются, собственно, там и проживали, и как бы немного и сейчас проживают эти народы. И мы получили черно-белые фотографии, которые показывают их обыденную жизнь, праздники. И также на этой же выставке будет представлен разный церковный текстиль с Печенгского монастыря. У нас очень много всего интересного. Также у нас, допустим, с Валаама есть коллекция старых печатных книг и рукописей кирилловского шрифта. Они в настоящее время обработаны, и мы ждем исследователей даже из России, чтобы их как бы исследовать, эти печатные книги, издания. Это тоже очень интересно. И у нас есть и синодик Иоанна Грозного, к примеру, и другие старые редкие книги. Но они нужны тоже, как бы нужно их исследовать, нужно их изучать. Это очень большая работа. Именно поэтому мы готовы даже пригласить людей, исследователей, которые могли бы познакомиться с этими книгами.
Огромное вам спасибо за рассказ и такой интересный и неожиданный.
Спасибо вам за внимание и добро пожаловать к нам в музей.
В интернете можно вас найти, есть у музея своя страница.
У нас есть своя страничка, мы начали работать на русском языке на этой страничке riza.fi, но также мы открыли совершенно недавно группу ВКонтакте, если кто-то заинтересован, то набрав Риза Мьюзим, просто Риза, вы найдете страничку нашего музея, и любые вопросы можно задавать и узнавать все новости и также интересные истории.
Спасибо вам огромное. Елена Кольянен была с нами на связи по телефону, сотрудник музея Риза в городе Копию в Финляндии.
Спасибо вам, всего доброго.
До свидания. Светлый вечер на радио Вера продолжается, и вы слушаете наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно смотрим сайт fama.ru и листаем журнал «Фома», и обращаем внимание на наиболее интересные статьи, которые здесь появились за последнее время. На сайте Фомы есть рецензия на книгу Евгения Водолазкина «Авиатор». Рецензия называется «Книга пахнет самоваром». И, в принципе, что такое, по сути, рецензия? Попытка рассказать о том, что хотел сказать автор. Это занятие очень неблагодарное. Но, наверное, кроме тех случаев, когда потом сам автор пишет в редакцию письмо. Спасибо вам за то, что вы так тонко поняли, что именно я хотел сказать, и то самое главное, что я пытался донести. Такое письмо от Евгения Водолазкина получила редакция «Фома» и автор этой рецензии Виталий Каплан, редактор раздела «Культура» журнала «Фома», сегодня в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виталий Маркович, мы говорим с вами о писателе Евгении Водолазкине, который, роман которого «Лавра» стал главным литературным событием в России 2013 года. Сейчас вышел новый его роман, который называется «Авиатор», рецензию на который вы написали, но вы могли бы сначала сказать несколько слов о том, что это за автор и что это за произведение? Я думаю, что все равно не все с ними знакомы.
Значит, прежде всего начнем с того, что Евгений Водолазкин – это крупный ученый, филолог. Он работает в Пушкинском доме, в отделе древнерусских рукописей. Это ученик Дмитрия Сергеевича Лихачева. И это не просто некая дополнительная справка о нем, а сам предмет его работы задает и те темы, и те смыслы, которые Водолазкин реализует в своем творчестве.
На что лично вы в этом романе «Авиатор» прежде всего обратили внимание? Почему вы рекомендуете его читать?
Что самое главное для меня в «Авиаторе»? Это несколько стержневых идей. Прежде всего, идея Водолазкина, которая и в «Лавре» была озвучена, и продолжается в «Авиаторе», что то, что мы называем временем, это некая условность. Не то, что это иллюзия в таком вот общепринятом смысле, но надо понимать, что мы, люди, существа ограниченные. Бог находится вне времени. Для Бога и прошлое, и настоящее, и будущее – это вот сразу здесь и сейчас. А для нас не так. Однако, с точки зрения Водолазкина, это все-таки некая иллюзия, потому что настоящее бытие, созданное Богом, оно едино, оно цельно. Перед Богом оно стоит все. И то, что мы его условно разделяем на три такие зоны – прошлое, настоящее и будущее – это лишь несовершенство нашего человеческого восприятия мира. Однако и человек иногда может выйти из этой схемы, из этого временного потока прошлое, настоящее и будущее, и воспринимать мир как некую цельность. И связи между событиями могут быть не столь примитивны, что события прошлого влияют на настоящее, а события настоящего влияют на будущее. Но и наоборот. Водолазкин, ну, устами своего героя, вводит такое понятие, как события и явления. События – это когда происходит что-то глобальное. Вот война случилась, в космос полетели. Это события. А вот шмель опустился на цветок, а созрел крыжовник на кусте, а запахло шишками сосновыми.
Из самовара.
Да, из самовара. А вот это явление. Так
а
вот,
что важнее для человека,
явление,
события или явление?
В этом стержневая мысль романа. Явление, конечно, важнее, потому что именно явление формирует человеческую душу. Потому что явление – это то, что приближает нас к вечности, что выдергивает нас из этого временного потока. Герой романа, когда его спрашивают, что же помогло ему так вот в тяжелейших условиях выжить, не сломаться душой, отвечает: «Меня формировали не побои в лагере, меня формировал запах самовара».
Вы знаете, мне кажется, что это настолько иное измерение нашей жизни и настолько иная степень ответственности. Ведь получается, что за то, какие мы есть, не несет, там, не отвечает сосед или человек, который затеял войну, или кто-то еще, хотя и они, наверное, тоже оказывают на нас влияние. Но отвечаем мы сами и то, что мы смогли прочесть из той реальности, которую перед нами разворачивает жизнь Господь Бог.
Конечно, это стержневая
назвать.
Мысль романа. Водолазкин развивает мысль Достоевского, который говорил: «Все виноваты во всем». В каком смысле «все во всем»? Дело в том, что подход Водолазкина к причинам исторических событий, он нетрадиционный. Вот та же революция. Можно говорить, что она случилась в силу таких-то политико-экономических условий, таких-то вот условий культурного развития, такие-то влияния на те или другие слои общества. То есть подходить к этому научно. Но герой Водолазкина, а я думаю, что и автор в герое выражает свою мысль, рассуждает иначе. В каждом человеке есть зло. Там даже более грубое слово используется. Но, скажем так, зло. И вот зло одного человека начинает резонировать со злом другого, со злом третьего. Возникает в итоге некий резонанс зла, усиливающий зло в других людях. То есть мое зло, мой грех, моя жестокость, моя бессердечность, мое равнодушие, моя похоть и так далее – это не только мое личное дело, это не только факт моей духовной биографии, но это и мое воздействие на других людей. И когда получается так, что этот резонанс зла выходит на некий уровень, достигает некого масштаба, то случаются страшные события. Случаются социальные катаклизмы. И поэтому подлинная причина катаклизмов – это именно та вина, которую несет каждый из нас. Каждый в свой кирпичик в здание этого концлагеря вкладывает.
Получается, что единственное, чем можно противостоять такому резонансу зла, как вы говорите, это пытаться внутри себя высветить хоть какое-то пространство.
Человеку проще, легче поступить плохо, нежели хорошо. Проще пройти мимо, чем попытаться помочь. Проще накричать, чем попытаться разобраться в ситуации. Просто потому, что вот так мы, к сожалению, устроены. Бог нас не создавал такими, мы такими сами стали в результате грехопадения.
Что с этим делать?
А бороться, свобода воли-то никуда не делась, она у нас есть, а нравственное чувство, оно есть. И поэтому человек может усилием своей воли бороться с грехом. Ну, понятно, что не только своей воли, понятно, что с помощью Божией, но, тем не менее, без желания самого человека ничего не случится. Бог насильно не помогает. Так вот, создавать добро в своей жизни, создавать резонанс добра и не надеяться на какие-то немедленные результаты, то, что недоступно человеку, что непосильно человеку, то доступно Богу. И, наконец, последнее, о чем я хотел сказать, важнейшая вещь, может быть, ее на первое место стоило бы поставить, это идея о том, что тот запас любви, добра, милосердия, красоты, радости, который человек получает в детстве, служит ему защитной броней. Герой романа прошел через ужасные сталинские лагеря, через Соловецкий лагерь особого назначения, и не сломался он именно потому, что получил этот заряд любви и добра в детстве. Вот те явления, которые у него были, эти полеты шмеля, этот созревающий крыжовник, этот самовар, вот это-то и позволило ему не сломаться, когда из него пытались выбить человека. И сейчас есть очень распространенное мнение, что воспитание должно готовить человека к жизни в суровом мире, что нечего либеральничать, нечего сентиментальничать, нужно человека сразу, с самого начала готовить к тому, что ему придется сражаться, расталкивать всех локтями, нужно когти и клыки в нем воспитывать. А если его держать в тепличных условиях, он будет рохли, он будет мямля, и он сломается под напором жизни. Так вот, ничего подобного. Своим романом Водолазкин это доказывает. То, что кажется оранжерейными условиями, то, что кажется тепличными условиями, на самом деле и создают ту броню вокруг души, которая позволяет выдержать натиск зла. Вот, пожалуй, самое главное.
Огромное вам спасибо. Виталий Каплан, редактор раздела «Культура» журнала «ФОМА», был в нашей студии и рассказывал нам о романе Евгения Водолазкина «Авиатор».
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание радио «Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Новосибирске в грядущие выходные, по прогнозам синоптиков портала gismeteo.ru, неплохая погода. В субботу ночью всего до 7 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до отметки в 20-22 градуса, но будет ясно и без осадков. В воскресенье ночью до плюс 12, а днем уже жарко, до 27 градусов. В Академгородке интересная выставка. Она проходит в Музее истории Новосибирска и называется «Про оттепель в Академгородке». Несколько лет относительной свободы, фотография и вещах диссидентов. Здесь и снимки с конкурса красоты, и гитара Александра Галича, и рассказы о дискуссиях на запрещенные темы, которые проходили здесь в 60-е годы. В Севастополе в субботу в ночные часы до 19 градусов, при этом синоптики не исключают грозу. Днем вероятность осадков также сохраняется, температура воздуха останется в пределах 20 градусов тепла. В воскресенье ночью до 17, днем до плюс 21, местами может пройти небольшой дождь. В воскресенье в Академическом русском драматическом театре имени Луначарского дают спектакль «Говорящая лошадь». Это постановка по произведениям замечательного русского поэта Давида Самойлова. В Москве к выходным похолодает. В субботу ночью до 13 градусов, днем временами дождь и до плюс 20. В воскресенье переменная облачность, местами также дождь и 16-18 градусов. В целом, по предварительным прогнозам метеорологов, прохладная погода сохранится в столичном регионе до следующих выходных. В субботу в Архангельском пройдет традиционный фестиваль «Усадьба джаз». Организаторы называют мероприятие саммитом мировых звезд джаза, фанка, джаз-рока. Отличительная особенность фестиваля этого года – он однодневный, поэтому можно не бояться пропустить что-то интересное. Хорошей погоды желает вам радио «Вера» и ведущий российский портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за новости о погоде. Надеюсь, что лето в ближайшее время наберет обороты и будет радовать нас своим теплом. Наш радиожурнал подходит к концу, а светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Ну и в завершении нашей программы, как всегда, традиционная уже музыкальная композиция. Мы в самом начале говорили о том, как папам вести себя во время отпуска вместе с детьми, и вообще, что это значит быть отцом и насколько это значимо для ребенка. Благодарный сын Питер Гэбриэл посвятил чудесную песню своему отцу, и предлагаем послушать ее. Там есть удивительная тема по поводу того, что сколько бы ни было нам лет, мы продолжаем чувствовать себя детьми своих родителей, и как это важно, все то, что они в нас вложили. Есть о чем задуматься словом. Питер Гэбриэл, «Отец, сын».
Father, Son, loved as one. In this empty room, spine against spine, yours against mine, till the warmth comes through. Remember the breakwaters down by the waves. I first found my courage, knowing Daddy could save. I could hold back the tide with my dad by my side. Dogs, plows, and bows, we move through each pose, struggling in our separate ways. Mantras and hymns, unfolding limbs, looking for release through the pain. Eyes are open, looking up above. He too is dreaming of his daddy's love. With his dad by his side, God is dead by his side. Can you recall how you took me to school? We couldn't talk much at all. It's been so many years, and now these tears. Guess I'm still your child. Take a pause, see how far we have come. You're moving quite slow. How far can we go? Father and Son, my dad by my side. Got my dad by my side with me.
Светлый вечер. На радио «Вера».